Итак, мы рассмотрели, как началось пробуждение на Украине. Мы увидели, что оно началось во время жестоких репрессий, гонения постигли евангельских верующих. Мы слышали о том, как евангельская весть проникла на Кавказ, как там появились первые верующие. Вы знаете, друзья, полезно изучать биографии тех наших первых проходцев. Удивляет, например, биография такого известного подвижника евангельского движения Павлова Василия Гуревича. Можно сказать, 16-летний мальчишка пришел к Господу. Прошло немного времени, его крестили и отправили учиться в Гамбург. И когда читаешь его биографию, видишь, что этот человек, он изучил до 20 языков. И на некоторых языках он мог свободно свидетельствовать об имени Иисуса Христа. Вы знаете, друзья, когда изучаешь их биографии, когда со временем их подвергли репрессиям, и когда их отправляли в места заключения, в места ссылки, то отправляли их не так, как сегодня, или в недавнее время отправляли наших братьев. Наших братьев отправляли в Столыпинах, в вагонах. Все-таки тебя посадят в Столыпин. Ты там себе трое суток посидел, в пересылку отправили, недельку посидел в пересылке, потом опять тебя в Столыпин трое суток проехал, опять отправили, посидел в камере. А вот то время братья должны были пешком идти, кто с Украины, кто с Центральной России в кандалах. И вот идет, звенят эти цепи, и это очень тяжело. Эти кандалы, они до крови растирают и руки, и ноги. И вот этот этап очень трудно выдержать. И как важно. И, кстати, а семья, которая идет, следует вместо ссылки, она следует следом за отцом-арестантом. И читаешь биографии отдельных подвижников, и смотришь, как по дороге один ребенок умер, второй ребенок умер, жена умирает. А он все следует к этапу по месту ссылки. Смотришь, как вот этот брат Василий Гуревич Павлов, он приехал на то место, на место ссылки. Утонул его ребенок. Потом холера. Умирает жена. Умирает еще несколько детей. Как это все выдержать? Может быть, ропот будет закрадываться в его сердце. Но интересно, что везде, где не появлялся этот брат, там люди приходили к Господу. И если на карте Российской империи обозначать точками, где он оставил свой след, где были души, которые приходили к Господу, это и Белоруссия, это и Тифлис, это и Оренбург, куда он был сослан, это и Румыния, куда ему пришлось скрываться от царского правительства. Вот так среди жестоких гонений и трудностей, когда терпишь страдания, и порой, когда читаешь их биографии и думаешь, а был ли у них ропот? И вот читаю биографию одного подвижника, а он пишет, я теперь понял, почему по дороге на этапе умерли мои маленькие дети. И дальше он пишет, потому что потом был такой этап, что мне нужно было идти по морозу. И отмораживались и уши у старших детей, и колени отмораживались. Они бы не выдержали, они бы умирали в невыносимых муках. И когда я прочитал эти строки, думаю, ты смотри, этот человек, вместо того, чтобы роптать, вместо того, чтобы говорить и спрашивать, Господи, почему же он находит ответ? Он верующий. Он знает, что жизнь на этой земле временная, а там, на небе, там блаженство. И что его дети ушли туда, в небесные обители. И если бы, братья и сестры, у нас не было неба, мы не смогли бы выдержать гонений. наши отцы не могли выдержать гонений. Потому-то христиане и выдерживали эти гонения, начиная от первого христианства, потому что у них было небо, потому что они смотрели туда в вечность. И поэтому они эти скорби считали временными. И вот гонители, когда они смотрели на вот это мужество христиан, они разводили руками. Были случаи, друзья, когда уже человек шел этапом, а он приходил на место этапа, его не принимали, потому что он баптист, чтобы не было этой баптистской заразы, его отправляли этапом дальше. А у него уже денег нет. Как ему прожить? Как ему семью прокормить? И вы знаете, описывается в истории братства нашего, выходит он разбитый совершенно, не знает, как семью кормить, на базарную площадь в каком-то городке. Подходит неизвестный господин, достает из кармана 15 рублей, а тогда 15 рублей, это не нынешние 15 рублей, вручает этому нашему брату. Часто, друзья, часто Господь посылал вот таких вот воронов или ангелов, которые выходили навстречу и в этих страшных страданиях наших братьев они протягивали вот эту чашу холодной воды. Дорогие друзья, может быть, вот эти уроки по истории, они для нас как подготовка к будущему. Ведь говорили наши старые братья о том, что время свободы будет, но оно не будет длиться долго. Что везде, всегда в истории христианства была вот эта цикличность. Гонение, свобода. Народ Божий привыкает ко свободе, расслабляется и начинает, так сказать, уже немножко духовно ослабевать. И Господь для того, чтобы ободрить свой народ, посылает снова страдания. Мы сейчас живем во время свободы. А когда ты живешь во время свободы, не расслабляйся. Готовься к страданиям. Изучай историю. Посмотри, чем жили братья. Что им давало силу переносить эти страдания? Они видели небо. Они не смотрели на это бушующее море. Они смотрели на Господа. Вы знаете, когда мы будем говорить не только об Украине и Кавказе, мы должны сказать еще о Петербурге. В Петербурге пробуждение пошло своеобразно, удивительным путем. Оно не коснулось.
Что? Может, там сменить уже?
А есть вторая диаграмма?
Ну, конечно, все есть, все есть.
Друзья, вот там видно что-то?
А, ничего не видно.
Ничего не видно. Технические возможности у нас крайне слабые. А, смотрите, а тут видно? Конечно же, не видно. Поэтому я предлагаю так. Мы сделаем следующим образом. Мы вот эти листочки будем расклеивать где-то на экране или где-то на стенде, и вы сможете пройти, посмотреть. И, может быть, даст Бог, мы составим когда-нибудь такой вот атлас или панораму истории нашего братства, чтобы можно было полистать странички, посмотреть, освежить в памяти, потому что, дорогая молодежь, историю можно изучать приземленно, например, посмотрел сквозь лупу на какой-то факт, так ты историю не изучишь. А вот если ты со стороны объемно посмотришь, ну как бы панорамно на историю, ты сможешь оценить и увидеть процессы, которые, исторические процессы, которые были в то время. Так вот, в Петербурге, это не тот кадр, между прочим, мы уже в 28-й год перенеслись. Согласна?
Чуть-чуть обратно.
Да-да-да, чуть-чуть обратно. Ну, пускай оно там себе горит. Да.
Следующий.
Следующий кадр нужен. И вы знаете, дорогие друзья, в Петербурге пробуждение, оно началось со знати. И это была Божья рука. Потому что эта знать, которая обратилась к Господу, она обладала деньгами и финансировало пробуждение. Такие, как Пашков, это были богатейшие люди России. И они имение свое положили на алтарь служения Господу. Благодаря их финансам строились места для поклонения Господу. Содержались миссионеры, труженики на ниве Господней. Мало того, закупались священные писания. Эти священные писания распространялись среди населения. Иногда вот эти светские люди организовали у себя обеды. Представьте себе такую картину. Одна христианка, она высокопоставленная особа, организовывает обед. На этот обед приходят из жандармского управления люди, от которых зависят судьбы верующих. Во время светского приема эта дама подходит то ли к полковнику, то ли к высокому офицеру, жандарму, и ходатайствует за какого-то верующего. Ему неудобно отказать даме. И он уже подписывает какой-то важный документ. И уже христианину облегчение. И эта христианка ни разу, ни два пользовалась таким приемом. А однажды, когда пришли, опять они на очередной обед. И он говорит, что-то вы сегодня ко мне не подходите. Говорит, они уже привыкли к этому. И рассказывают, был такой случай. Звенит кандалами брат. Усталый. Голову повесил. А сестра там в Петербурге уже походатайствовала, чтобы сменить ему этап, чтобы его в обыкновенном поезде отправить, чтобы снять с него кандалы, чтобы он за свой счет доехал туда, к месту назначения. И губернатору летит этот депеша. Губернатор депешу раскрывает пакет, а брат уже в кандалах отправлен на этап. И перепуганный губернатор садится сам лично и скачет на тройке туда, чтобы догнать этап. И догнал эту колонну. Кто тут такой-то, такой-то? Выходит брат, снимает кандалы, садят тройку и попылили дальше догонять поезд. А этап идет дальше, понурив голову. Вот это братство. Как оно формировалось. И как действовал Господь. Он показывал силу свою. И когда ты читаешь вот эти удивительные страницы, ты видишь, с одной стороны, величайшие страдания, но ты видишь, как Господь посылает облегчение в этих страданиях. Так было всегда, так есть и так будет. Господь знает меру. Вот до этого места больше никто не посмеет причинить вреда христианину. Ровно столько, сколько может христианин выдержать. Поэтому, братья и сестры, если вам придется столкнуться с какой-либо трудностью, с каким-либо противлением, может быть, это на уровне законов, может быть, ли это от государственных органов, или же от господствующей церкви, а может быть, даже от неверующих родственников, не бойтесь. Без воли Божией ни один волос с головы не падет. Об этом ярко свидетельствует история христианства. На этом мы и закончим первый урок на сегодняшний день. Аминь.